Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 16 января стало известно о готовящемся аресте еще одного фигуранта в деле ухищений в коммерческих структурах, связанных с военным ведомством. Речь идет о заместителе гендиректора компании «Славянка» Константине Лапшине. Лапшин стал пятым фигурантом расследуемого уголовного дела в отношении должностных лиц Минобороны России, а также руководителя компании «Безопасность и связь» и «Славянка». Напомним, что Хамовнический суд накануне арестовал временно исполняющего обязанности начальника хозяйственного управления Минобороны Николая Рябых. Как сообщили в пресс-службе суда, Рябых подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Следствие посчитало, что он может препятствовать расследованию или скрыться. Следователи сообщили в суде, что Рябых уже пытался сорвать им выемку документов. Также в качестве места жительства по Москве указал несуществующие адреса. Поэтому суд постановил заключить его под стражу на 2 месяца до 14 марта 2013 года. По данным МВД, чиновник военного ведомства задержан в рамках расследования дела оборонсервиса по подозрению в причастности к хищению бюджетных средств. Также одной из важных новостей стало то, что министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, месяц назад раскритиковавший состояние военно-лечебных учреждений в России, освободил от должности исполняющего обязанности начальника главного военно-медицинского управления Вячеслава Новикова. Ситуация в армии, правда и домыслы. Об этом мы сегодня беседуем с ответственным секретарем Комитета солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Она у нас находится в студии. Добрый вечер, Валентина Дмитриевна.
Добрый вечер, здравствуйте.
Как, по-вашему, стало ли для армии неожиданностью то, что добрались уже следователи до таких высоких руководителей, как начальник хозяйственного управления Минобороны Николай Рябых?
Ну, всегда говорят, что у тыловиков есть что проверить. Поэтому, конечно, наверное, что-то есть. И какие-то манипуляции с деньгами, еще с чем-нибудь. Ну, не знаю. Я удивлялась всегда, почему раньше так не проверяли. Потому что надо отдать должное счетной палате и аудитору Минобороны многолетнему Александру Пискунову. Он же каждый год, и даже потом уже даже 2 раза в год писал статьи о том, что происходит там, возмущаясь, как там все непрозрачно, какие там все расходы. Но никто этого не делал. Значит, пришло время трясти Министерство обороны.
Как вообще сама идея вот этого аутсорсинга пресловутого, она дискредитировала себя в связи с последними событиями?
Не, ну идея не может себя дискредитировать, потому что это единственный выход, который может быть. Невозможно строить современную армию, заставлять половину личного состава заниматься бытовухой, да? Чисткой, уборкой, там, заготовкой сена и кормежкой скота. У меня незабываемые впечатления о Кантемировской дивизии те времен, когда у них скотный двор был. Да? Вот этого всего не надо, из этого мы давно выросли. Но контролировать, конечно, нужно.
А что вот вас привлекло в новости о том, что в очередной раз сменился начальник главного медицинского управления? Не так давно ведь были аресты там. И его предшественник вообще
сидит... Да, господин Белевицынов, да, сейчас еще суда не было, по-моему. Но, во всяком случае...
Нет, осужден на 8 лет, да. Находится в местах лишения свободы.
Да, но это, значит, под контролем у нашего Нижегородского комитета солдатских матерей. Там это колония, где отбывают наказание офицеры.
Генерал-майор все-таки не маленькая должность.
Да, понимаете, это уже давно лишнее ведомство управления. Оно же такое организационно-административное, но поскольку по уже сложившейся структуре эти основные полномочия отошли все-таки к общей службе тыла, это оказалось уже лишнее. Как бы. Ну, и они просто не думали о том, чтобы организовать медицину по-новому военную, а просто думали о собственных интересах.
Да, но вот этот Вячеслав Новиков уволен за конкретные... прегрешение, то, что опять ОРЗ и
СРЕП. Ну, вы знаете что, вот нашего любимого начмеда округа, сначала московского, теперь южного, абсолютно не за что увольнять. Человек чрезвычайно квалифицированный, очень внимательный. Я думаю, что это просто стрелочник. Мне сегодня сказали, когда утром, я была просто возмущена. На самом деле... Это не упущение начмедов округов, потому что система вакцинации негодная, совершенно людоедская, совершенно безумная, она давным-давно должна была поменяться, и не начальник медслужбы округа может ее поменять, к сожалению. Это вина и даже, может быть, преступление со стороны Минздрава и со стороны главного санитарного врача России, потому что это его полномочия. И это как раз главное военно-медицинское управление, которое отвечало за графики и методики вакцинации.
А виновен ли этот полковник в том, что до сих пор использовались и будут еще полгода использоваться портянки, поскольку они, конечно, не защищают от тех морозов, которые приближаются к центру страны?
История с портянками и возмущение нового министра обороны Шойгу – это как раз пример неисполнения распоряжений. Потому что больше года назад Сердюков отменил портянки и отменил сапоги. И тогда еще все говорили, а как же мы, да, вот на севере. Ну, все им объясняли, что унты и валенки сохранились, да, вот в этих северных воинских частях. Это просто неисполнение того, что было приказано. Ну, дело ведь, опять же, Владимир, я хочу, чтобы все понимали, дело не в каких-то там, не в обуви, не в одежде, а дело в отношении к людям. Когда человеку вкатывают, только что прибывшему в другое место, находящемуся в скученном помещении, вкатывают 4 вакцины одновременно, как сказал нам уважаемый военный врач, у них иммунитет пропадает совсем, как при СПИДе. Поэтому любое осложнение, любая аллергическая реакция, любой вирус приводит вот к таким ужасным трагическим итогам. И еще раз хочу повторить, уже, наверное, в тысячный раз, во внутренних войсках этого бардака нет. Они делают все разумно, аккуратно, и они, сделав прививки, не трогают вот то время, пока она, как говорят, с детьми прививается, да? Они просто ребят не гоняют ни на улицу, ни на какие физические упражнения. У них есть учебный план, они там в классах сидят, там изучают что-нибудь там, уставы, ну, все, что можно сделать в помещении. И они их берегут. И проще выявить, если есть температура, да, то любой офицер, который ведет занятия, или свой там ротный, всегда видит, что новобранец привитой заболел. Они очень своих берегут. Они воюют, они понимают, что у них каждый человек на счету, и внутренние войска к своим очень хорошо относятся.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Абонент «Радио Свобода». Наш адрес в интернете свобода.орг. Ситуация в армии, правда и домыслы. Об этом мы беседуем сегодня с ответственным секретарем Комитета солдатских матерей России Валентиной Мельниковой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию в армии мы обсуждаем с ответственным секретарем Комитета солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. А как вы вообще оцениваете вот этот скандал с переодеванием армии, о том, что Юдашкин то как-то не отрицал, что он автор этой формы, а когда выяснилось, что там огромные многомиллиардные убытки, открестился?
Ну, к сожалению, мой образ жизни далек от тут кутюр, да? Что там происходит с нашими домами, я не знаю. Но, опять же, как всегда, может быть, он задумал-то хорошо, и, может быть, по технологии это было бы неплохо, но реализовывалось, как всегда, с большой экономией средств для того, чтобы пополнить какие-то личные запасы, я думаю. товарищей, опять же, занимающихся этим делом. Кто шил, какая фирма, кому она принадлежит. Об этом пока следствие умалчивает. А я бы на самом деле там пошерстила, потому что наверняка там какие-нибудь генеральские жёнки в этих фирмах владельцами задействованы, уверена. Могу спорить на бутылку грузинского вина. У нас никогда хорошей формы у солдат не было. Тут товарищи офицеры обижаются, когда я им говорю, что в группе советских войск Германии видала я эти шинели, видала эти кирзовые сапоги, да, что ничего хорошего не было. И в Чечне ребята воевали, хотя, конечно, это были уже другие куртки и бушлаты, но все равно это мокнет, это не сохнет. Все. Можно в любую одежду одеть человека разумно. Потому что основная проблема, когда ребята разгоряченные, да, или они потные выскакивают на улицу, или наоборот, они где-то не могут переодеться, возвращаясь мокрыми. Ведь когда я увидела впервые, как живут контрактники, вот эти их кубрики, я увидела, что у них своя сушилка на 6 человек. То есть у них это другая совершенно жизнь. Когда человек имеет в запасе белье, чтобы переодеться, сушилку, чтобы высушить, может свою обувь поменять. У призывников же этого нет ничего. И никого это совершенно не беспокоит. Все время ругают кого-то и не думают о солдатах. Я со вчерашнего вечера всю ночь, сегодня полдня читала жалобы, которые приходят вот в интернете к нам на сайт. Но это просто ужас просто, просто кошмар. Там и в ноябре уже были умершие прямо сразу после призыва, и вот декабрьские, и январские, и везде болеют, и все пишут, что там по воинским частям по много народу болеют, и их не знают, куда девать, санчасти переполнены. Не думаю я, что форма виновата. Это все равно отношение к людям.
Давайте послушаем звонки наших радиослушателей. Вопрос из Татарстана от радиослушательницы Раисы.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня внук служил в Казани. Учился, в общем, он кадет называется, артиллерийское училище было у нас. Теперь отправили его в Петербург вот 2 года тому назад. Он приезжал ко мне, я говорю, давай, притащи шинель. Я его постираю, это было летом. Постирала, все чинила, все сделала. Шинели очень хорошая вещь она. А то, что вот, которые бушлаты, я однажды тоже стою на базаре, и это парень подходит. Я говорю, а вы где служите? Я, говорит, сопровождаю. Я говорю, холодно, наверное, в нем. Очень, говорит, холодно. Такие бушлаты тонкие, тонкие сделаны. Ну, разве можно таких вот выпускать-то?
Слово Валентине Мельниковой.
Во-первых, под любой тонкий бушлат, насколько я помню, была задумана такая курточка утеплительная, да, сейчас модная. Потом меня все время возмущает, что не разрешают свитера. Не хотите домашние, но сделайте вы свитера, как у подводников, да, как на севере. Почему не может быть этого в комплекте? Тем более, что спортивные формы уже есть и утвержденные. Все можно сделать разумно, когда люди думают. Почему-то у меня офицеры не жалуются никогда на форму. Почему-то у них всегда есть и в запас, и переодеться, и все у них хорошо.
А как вообще прошел призыв осенний?
Ой, опять отправили очень много больных. Все коллеги мои из регионов тоже жалуются, потому что не все готовы сопротивляться до призыва. И, в общем, у нас по московской приемной мы уже 2 уволили. Они уже отправились в войска, их тут же положили в госпиталь и уже уволили. У меня сейчас такой же мальчишечка попал в Нижегородскую область. У него врожденные заболевания. Ну, вот это вот, как мы говорим, Паганини. Такие тоненькие, дохленькие, у них там везде болезни, синдром Марфана. Тем не менее, пришли утром, забрали и, несмотря даже на мой звонок, отправили в войска. Конечно, он уже заболел. Конечно, его уже надо в госпиталь везти. Вот, и таких, процентов, наверное, 60. Те, кто не годен был совершенно. Потому что карусель, вот когда не хотят признавать негодным, говорят, ну, а зачем тебе освобождаться? Ты еще будешь учиться, ты у нас будешь числиться годным. Так и будет. Нет, очень много больных. Язвенников опять поотправляли. Опять там со всякими бронхиальными астмами, не знаю. Все это очень плохо кончается. И это вот меня приводит в бешенство. когда каждые полгода происходит вот эта вот ерунда. И самое главное, люди сразу забывают, да? Все, ах, вот 4 человека умерли от пневмонии. А когда в сентябре умерло 4 человека от пневмонии? Что делается? На солдат по призыву никто не обращает внимания в армии. На них всем наплевать. Это как бы восполняемый ресурс.
Да. Возобновляемый.
Да, поэтому, ну хорошо, ну будет там не комплект у нас там 20%. Ну и хрен с ними. Когда из пополнения в 1000 человек 500 нужно сразу класть в госпиталь, это вообще на самом деле военные преступления. Вот я сейчас с интересом и со злобой жду, пока начальник ГАМО генштаба Василий Смирнов будет отчитываться о том, как он доблестно провел призыв, как он его выполнил, как войска укомплектованы. Это вранье будет с самого начала до самого конца. Больным там совершенно не место. В Тотском болеют, бригада огромная, стоит в степи, погода плохая. Их надо учить, там это самое, танковые, в принципе, вот стрелковые, танковые бригады. А у них больных полно. Там наш коллега Оренбургский ездил несколько раз, ну просто кошмар. И офицерам это не надо. Потому что на самом деле вот истории с болезнью и смертью вообще заслуживают особого внимания. Я не знаю, что наша главная военная прокуратура ждет. Я бы в Острасску, ну, не посадила, а просто расстреляла бы перед строем двух командиров бригад, у которых умерли от пневмонии. Для Острастки, чтобы потом остальные, выжившие, просто следили за своими солдатами и давали бы команду нормально к ним относиться. А то ситуация, как в 1942 году, да? Все в плену, армии нет, ополчение любое, на фронт любого. Это что такое-то? Ну, не та ситуация, чтобы так бросаться людьми.
А следует ли России взять пример с Украины, которая вот все-таки нашла в себе силы отказаться от призывной армии?
Мы уже два раза должны были взять пример с Украины, потому что когда были тяжелые годы, голодные, украинцы же приостанавливали призыв. На самом деле, несмотря на то, что, конечно, у них и страна поменьше, и армия поменьше. Но мы обычно берем пример с Германии, которая уже год как отменила призыв. Так что у нас есть с кого брать примеры. Кроме того, у нас уже есть ведь вот эта система набора, отбора, как говорит начальник ГУКа, да, Главного управления кадров, отбора контрактников, она существует. Ну так усильте ее. Заинтересуйте людей, делайте нормально. Сохранение призыва – это политическая, идеологическая идея. Это никак не относится к боеготовности. Это вот заноза гнилая, которая сидит в головах там, у людей, которые еще влияют на решение государства. Да? Это какие-то советники президента, какие-то аппарат какой-то Совета Безопасности, еще какие-то. Потому что никакой разумный военный не стал бы сейчас проводить в России призыв. Он бы из того, что есть хоть немного, отобрал бы хороших ребят, солдат и сержантов по контракту. В том числе, кстати, и женщин. Потому что контрактная служба, она вполне для женщин подходит с любой точки зрения. И по деньгам, и по статусу, главное, да? Потому что они такой же контракт, как офицерский. И по бытовым условиям, потому что общежитие для контрактников есть.
А что вот этому мешает в нашей стране?
А вот эта дурацкая идея, что все должны служить, а вот если ты не служил, ты родину не защищал, да? Ну, вот наша безумная дума, да, без конца. То на госслужбу не пускать, то еще чего-то такое. Вот это, ну, может быть, из трех каких-то позиций, которые до сих пор сохраняются вот из нашего ужасного советского, вот этого, из советской идеологии. Вот для меня главная, самая безумная идея – это сохранение призыва любой ценой, во что бы то ни стало. Я уж не говорю, что это огромные расходы. Мы же посчитали в 2010 году, что на те деньги, которые затрачиваются вот только на медицинские комиссии, как бы вот на систему призыва в год, вот на те деньги можно было платить 164 тысячам контрактников в этот год. Ну, какие проблемы? А так деньги немеренные. Вот они устроили сейчас свистопляску вокруг этого самого Славянки Рособоронсервиса. А это куда уходят деньги? Это же тоже бюджетные деньги. Минздравовские, на минуточку. Не только Минобороны. И региональные деньги уходят. Зачем все это? Каждый год это псу под хвост. Вот. Но никто же не знает, кто готовит такие рекомендации. Ни Медведеву, к сожалению, мы не знаем, кто готовит. Ни Путина, тем более, не знаем. Хотелось бы поговорить с людьми, которые вот эту вот идеологию сохраняют. Вот они ее берегут во что бы то ни стало. Пусть хоть все умрут, но призыв останется.
А какая была норма призыва этой осени? Выполнена ли она?
Нет, ну... Загнать-то, конечно, загнали, если они под конец ходили по квартирам и в Москве у метро ловили. Может быть, они по количеству-то и загнали войска, но это же бессмысленно, но это же не нужно. Я говорю, что у нас не 41-й, не 42-й год. Нормальная армия, которая попыталась сделать себя современной, да? Ну, как всегда, ей не дали.
Да. Как, по-вашему, уронил ли престиж армии в глазах общества вот этот коррупционный скандал, который разрастается?
Вы знаете, мне трудно говорить за все общество, но я в этой истории с Сердюковым и всем этим шумом, я вижу, конечно, ну, какие-то счеты между кем-то, потому что к министрам обороны я и моя организация относятся чрезвычайно скептически. Да? И все, что делается плохого, мы все за каждым из этих 8,5 министров, мы все помним. Но, с другой стороны, человек имел смелость выполнить программу, утвержденную Путиным в конце своего второго срока и Медведевым в президентском сроке, о проведении военной реформы. И это, в принципе, удалось. Плача о том, что вот это без плана, это вот волюнтаристки, это все бред. Потому что предложения, планы и вполне квалифицированные разработки научные предлагались еще с 92-го года, именно военными экспертами.
Слушаем вопрос из Волгограда от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот представительница солдатских матерей затронула, в частности, медицинское обслуживание. А я бы хотел бы обратить внимание вот на что. Может ли у нас быть медицинское обслуживание качественное при том условии, что мы подавляющее большинство медикаментов заводим из-за границы? Вот меня интересует производство медикаментов, формы, различного оборудования именно своими, так сказать, производителями, а не зарубежными. И в частности медицинское обслуживание, когда мы зависим от поставок лекарств из-за рубежа.
Спасибо, Юрий.
Ну, производить лекарственное оборудование не дело армии, а я хочу сказать, что армия – это не то место, где людей лечат, это то место, где люди служат здоровыми. И военные медики в госпиталях тоже говорят, мы не для того, чтобы исправлять брак военкомата медицинский, а для того, чтобы лечить раненых в случае войны. Вот, поэтому, ну, какие есть лекарства? Когда-то у нас вообще никаких лекарств не было. Я помню 91-й год, у меня муж инвалид, и лекарства нужно принимать все время. Я помню, как я на черном рынке их покупала. Так что у нас никогда с этим хорошо не было.
Слушаю вопрос москвича Александра Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Валентина Дмитриевна, вот как вы думаете, не связано ли все-таки вот такая страсть к призывной армии тем, что контрактник, он есть контрактник, он все-таки более независимый. И с ним надо вести более ответственно. И с контрактником, как бы сказать, он может и каким-то образом и сопротивляться. И столько уже много не украдешь. А призывники абсолютно, они бесправны. И с ними можно обращаться, как правильно сказали, там с возобновляемым ресурсом, обновых нарожают. Вот, и они абсолютно ничего не могут, не могут защитить свою человеческую честь и достоинство в армии. Может быть, с этим связано, что нужны рабы и холопы, и надо их вот таких, создавать такие искусственные условия, чтобы они такими оставались.
Ну, наверное, для тех людей, которые пытаются вот эту идеологическую составляющую хранить, наверное, это для них тоже важно. Но офицеры за последние 10 лет очень сильно изменились. Если мы когда-то в бригаде охраны Министерства обороны слышали от офицеров, что вот, значит, солдаты плохие, по контракту тоже плохие, то сейчас офицеры поняли, что для карьеры, для служебного роста им бы лучше иметь контрактников. Они научились как бы частично относиться к контрактникам как к равным себе. Конечно, тоже бывает и вымогательство, и грабежи, и всякое унижение, но, конечно, не так. Контрактник имеет самое главное право. Он может выйти в свободное время из воинской части и пожаловаться, кому он захочет. Хочет в суд, хочет прокурору. Да? Это очень важно, когда человек имеет возможность выйти за пределы вот этой вот своей закрытой зоны и получить поддержку, квалифицированную извне. Это очень важно.
Слушаем Смоленскую область, радиослушателя Геннадия Сергеевича. Геннадий Сергеевич, погромче.
Здравствуйте, Владимир и гостья.
Добрый вечер.
Я хотел несколько слов напомнить о том, какая была у нас раньше армия. Во-первых, призывались из сельскохозяйственных районов здоровые мужики. В каждой семье было не менее 5 детей. Вот вчера, Владимир, помните, мы говорили о детях больных, которые сейчас... которым запретили здесь не лечат и запретили лечиться и усыновлять их за границей. 300 тысяч малолеток сидят. Молодежь поражена алкоголем и наркотой. Нет у нас армии. У нас есть рабы, которых ловят и туда задвигают, и где они умирают. Извините за резкость. Спасибо вам. До свидания.
Ну вот мы и пытаемся, вот уже 24-й год солдатские матери пытаются сделать так, чтобы армия была, чтобы люди там служили, чтобы не умирали, и чтобы к ним относились офицеры и государство как к полноправным гражданам, полноценным.
А как обстоит дело с обеспечением армии новейшими вооружениями? Вот мы в течение года у нас участвовали в передачах, когда были какие-то новости на эту тему. Вот чем дело, как продвигается, как?
Ну, для меня это достаточно сложный вопрос, потому что я не военный эксперт, но одна из причин, по которой затеян этот скандал и шум вокруг Сердюкова и Рособоронсервиса, это попытка поломать Министерство обороны и не дать им заказывать то вооружение, которое на самом деле нужно. Потому что основная претензия – это вот эти, по-моему, там 23 миллиарда, которые должны тратиться на покупку вооружения, да, и Министерство обороны говорило, что нет, ребята, вы делаете новое, а старое мы у вас покупать не будем. И вот тут борьба между остатками нашей военной промышленности и потребностями Министерства обороны, возможно, тоже привела к этому скандалу.
Да, за эти гособоронзаказы, да?
Да. Большие деньги распилить при нашей системе НИОКР и контроля за расходами ВПК можно очень много и очень элементарно.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Федор.
Да, добрый вечер. Вы знаете, во-первых, речь идет о 23 триллионах рублей, а не миллиардов. Это первое, да. И хотелось бы сказать, что на самом деле, конечно, я абсолютно не верю в позицию Путина, будто он хочет навести порядок в Министерстве обороны. Это показная акция. Мы видим, что даже лидеров министерства не особенно-то пытаются судить. Вот политзаключенные у нас сидят. Господа из этого Министерства обороны, по-моему, имеют домашний арест со всеми удобствами. Вот. Но это что касается этого дела и фальшивой борьбы с коррупцией. А что касается, вот, какие бы мне хотелось вопросы задать. Ну, во-первых, вот я слушаю ваше внимательное интервью на «Эхо Москвы». Некоторые вещи меня удивили. Вот пришла сегодня информация, в Подмосковье замерзли призывники, опять замерзли. Идут, стреляются, самострелы там, убивают солдаты, офицеры, то есть продолжается дедовщина. Однако в интервью «Эхо Москвы» вы сказали, что видите падение этого феномена дедовщины, его скоро не будет, и прекращается строительство дач генералов, что меня вот очень удивило. Первый мой вопрос будет такой. Не получается ли так, что действительно потрясающая ваша организация, которая очень много сделала, сейчас усилиями Кремля пытаются ее загнать в вертикали, ограничить в критике власти? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот сейчас пришел Шойгу, многие, так сказать, какие-то на него надежды возлагали, А не получится ли так, что не просто будет остановлена реформа вооруженных сил, переход на контракт, но, может быть, вообще ситуация пойдет еще больше вспять? Будет нарастать милитаризация и вернуться уже не то, что 2 года, а потом 3-4 и так далее, если мы будем двигаться вот в сторону Северной Кореи, Китая, а это, по-моему, вообще путеводные звезды Владимира Владимировича, нашего этого жуткого правителя. Вот это вот мой вопрос по поводу солдатских матерей, их отношения с властями, и второй, не ожидаете ли вы закручивания гаек к смерти реформы при Шойгу? Спасибо.
Ну, вы мне приписываете часть слов, которые я не говорила. Когда я говорю о резком уменьшении количества насильственных преступлений, я основываюсь на той статистике, которую имеют организации солдатских матерей. 10 лет назад у нас в год в московской приемной было 3500 личных обращений по побоям, по пыткам, по унижению. Да? Сейчас, вот за прошлый год, у нас таких было только 350. И такое же резкое снижение за эти 10 лет в наших региональных комитетах. Поэтому я говорю, что знаю, с чем люди к нам обращаются. Понимаете? Очень помогло увольнение большого количества офицеров-садистов. Поэтому со стороны офицеров таких кошмаров, таких пыток, как были, как система не стала. Это могут быть какие-то персональные проблемы, которые прокуратура военная, если есть жалоба, очень быстро решает. Вот. Насчет того, что надо строить вертикаль, как бы не дождетесь. Ребята, мы начинали в 89-м году, мы работаем и работаем, да, меняются президенты, меняются министры обороны, и пока мы не добьемся создания профессиональной армии, добровольной службы, нас никто никуда не застроит, никаким образом. История с назначением министром обороны нашего уважаемого Сергея Шойгу, она на самом деле для него драматична, по-моему. Да? Он был министром, у которого были в подчинении солдаты и офицеры. Когда-то там были разные проблемы, в том числе и жестокое обращение со стороны офицеров. Но сейчас я думаю, что как раз практика, которую он имел, попытка отказаться от призывников в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, которая была в какой-то момент сделана, я думаю, как раз с его стороны покажет, что он готов к этой реформе. Вопрос, готов ли Путин, готовы ли те советники и тот аппарат, который готовит ему решение. Потому что, к сожалению, Владимир Владимирович Путин вот эту занозу идеологическую насчет призыва, к сожалению, в голове у себя носит. Может быть, не так явно, но все равно, насколько я знаю, по тем реакциям на наше предложение 2007-2008 года, какой-то там у него, какой-то тормоз есть в этом отношении. Я буду рада, если я ошибаюсь.
А как по-вашему, каких шагов ждет армия от нового министра?
Я думаю, что в армии сейчас самое будет печальное и самое глупое – это попытаться вернуть все вспять. Когда я слышу и читаю предложение, давайте мы все опять округа военные вернем туда-сюда. Ребят, обратно эту пасту в тюбик не затолкать. Все сделано достаточно разумно. Система управляется достаточно разумно, достаточно современно. Вот я с человеческой точки зрения говорю, не с точки зрения военной. Да? Люди в округах контактные, командование контактное. Все понимают, и есть у них какое-то понимание, что да, вот с этим уже можно воевать. Да? Вот с такими воинскими частями можно уже быть боеготовыми. И поэтому все эти игрушки для того, чтобы опять сунуть каких-то уволенных когда-то офицеров, особенно переживают всякие ребята, которые были на высоких должностях когда-то и думают, что они снова вернутся. Нет, там старым офицерам, запасникам, которые живут в советской армии, там места больше нет. Пускай они на это не рассчитывают. Я не знаю, как Шойгу. Тут от министра обороны зависит исполнение. Сейчас команды проходят, на мой взгляд, вот ну вот когда министром был еще Сердюков, команды проходят более надежно, я бы сказала. Опять я говорю о человеческой, о гуманитарной, да, о правовой части. Вот. Ну, посмотрим, что будет у Шойгу. Многое будет зависеть от того, кто будет у него начальником управления. Начальник генштаба у нас хороший офицер. Мы с ним работаем давно, он был командующий округами. Герасимов такой вполне современный, очень такой контактный человек, очень понимающий. Так что я думаю, с начальником генштаба тут все хорошо. А что будет дальше, это, к сожалению, мало зависит от Шойгу, кого будут назначать.
А как, по-вашему, будет ли возрожден общественный совет при Министерстве обороны?
Ну вот сегодня мне разведка доложила, что вроде бы представлен состав совета, и вроде бы, значит, там и Шойгу одобрил, и все одобрили. Ну, будем ждать, там вроде какие-то у нас изменения. Кто-то хотел уйти, и вроде бы планируется новый председатель. Вроде бы пока говорится о Павле Гусеве, главном редакторе «Московского комсомольца». Я на самом деле жалею, что Никита Сергеевич Михалков ушел.
Почему?
А у нас был жуткого размера совет, 51 человек, разношерстная публика, и я восхищалась, как он здорово и правильно умел дать каждому слово, когда у нас вот эта вся компания собиралась, и как он аккуратно подходил к тем заявлениям, которые делались от совета. Все, что было неприемлемо, и то, что вот, ну, я, мои, да, возражения или мои предложения, как-то он всегда умудрялся показать, что да, с этим нужно соглашаться. Ну, это, как мне говорят, ну, что ты хочешь, он же режиссер, да? Вот. Ну, Гусев, конечно, мы с Гусевым работали, слушайте, незапамятных времен, «Московский комсомолец», это наш, как бы, первый брат по оружию, вот, потому что журналисты помогали нам в самом начале, Миша Пастернак, поэтому, вот, я думаю, хорошо бы. Общественный совет нужен. И вообще вот эти общественные советы при всяких силовых и, ну, вроде в СИНа управлениях, при всей нашей слабости и при всей нашей, как бы, малозначимости, все равно это некая дорожка для того, чтобы лишний раз обосновать позицию. Ну, раз не услышали, два не услышали. Потом все-таки это как-то проходит.
Слушаем вопрос из Читы от радиослушателя Виталия.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий.
А у меня такая ремарка, как бы, чтобы лучше проиллюстрировать. Хочется напомнить такой фильм из трилогии «Максиме», когда погромщиков задержали, и адвокат их защищал, а, значит, один мужичок говорит, да они все-таки бандиты или не бандиты? И вот то же самое о Сердюкове, да все-таки вор не вор, воровал не воровал, потому что иногда так вот, когда спрашивают, ну, у него есть заслуги, а что за министерскую зарплату, что он должен сложа ручку сидеть, ничего не делать? Тогда надо его расцеловать во все места и дать ему пенсию хорошую, орден, может быть. Как вы думаете?
Ну, мы раньше сюда не забегаем вперед, слово наши гости.
Да, ну, я сейчас вижу совершенно мерзкую тенденцию, да, по каким-то телевизионным передачам или по каким-то псевдофильмам, которые обвиняют людей в различных прегрешениях, тут же делать выводы, да, и кричать, это абсолютно хунвейбиновская практика, да, вот они воры. Ребят, ну давайте подождем, пускай Следственный комитет работает, пусть все защищаются, посмотрим, что скажет следствие, в конце концов. Понимаете, потому что, я еще раз повторяю, 8,5 министров на нашей памяти, там были такие... И глупые, и злобные, и подлые, да, нехорошо говорить о покойниках, но Паше Грачеву на том свете плохо приходится сейчас за то, что он, за те преступления, которые он совершил против солдат, да, поэтому, и тоже там не все было чисто, поэтому давайте дождемся, каждому чиновнику мы, солдатские матери, привыкли воздавать по его делам. Сделал хорошее – спасибо. Сделал плохое – значит, будем ругать.
Давайте послушаем Калужскую область, радиослушателя Вячеслава.
Здравствуйте. Я вот хотел задать вопрос тоже о времени Павла Грачева, потому что у меня в то время был возраст призыва, и у меня был тяжелый фронтит, и я вот ходил в военкомат. Меня хотели с фронтитом забрать, а у меня был оперированный. Потом я болел астмой подростком, ходил в больницу, пришлось бегать в больницу, там дул какие-то трубки, все равно мне говорили, иди добровольцем тогда. Все-таки меня не взяли. И вот я переживал очень, когда вот началась война в Чечне. Я помню, из Комсомольской правды вырезал номер телефона, там такая бойня была, чтобы узнать, сколько человек погибло, кто погиб. А недавно корреспондент Баранец сказал, что они перепутали номер, дали какой-то московский просто случайный номер, и матери звонили, куда попало. И вот я хотел спросить, а много там срочников погибло под Грозным, в окопах в этих грязных? Спасибо.
Ну, вы знаете, сейчас в интернете можно все посмотреть. По нашей оценке, нашей и наших коллег из мемориала, в Первой Чеченской войне погибло около 14 тысяч солдат и офицеров российских войск. Потом, конечно, за столько лет уже многие и от ран, и от контузий, и от посттравматического синдрома умерли. Но потом была же еще одна война. К сожалению, конечно, много погибших. И очень много, ну, больше 100 тысяч населения, которое жило на территории Чеченской Республики, погибло и умерло. У нас 600 человек неразысканных еще по первой войне. И я не вижу сейчас никаких возможностей искать. Хотя вроде бы какие-то попытки делают наши коллеги из центра имени Александра Лебедя, потому что надо проводить официальную эксгумацию по этим захоронениям. А Рамзан Ахматович не очень хочет это делать. По первой войне, то ли там у него какие-то свои соображения, что могут быть какие-то люди, которых они убивали, ну, не знаю, во всяком случае, вот 600 человек. И вообще у нас с розыском очень плохо. У нас же по грузинской войне так и не найден наш подполковник Ковенцов.
Да.
Сейчас вот мы ждем результатов этой амнистии грузинской. Вдруг все-таки он там есть, и он живой. Плохо. Комиссия работает плохо, хотя вот на излете вроде бы президентство Медведева, вроде бы там какие-то подвижки были. Не знаю, что сейчас будет. Вот мы соберемся, если на общественный совет, будем выяснять, кто там, кому теперь это дело поручено. Очень, очень все тяжело идет.
А как вообще зарекомендовала себя российская армия во время конфликта в Южной Осетии?
Ну, насколько я знаю, вот из того, что нам рассказывали ребята, которые к нам приходили, там, конечно, ну, война была и очень тяжелая, их бросили уже, когда они попали в Цхинвали, вот эти первые самые экипажи, там уже были погибшие, уже были и разрушенные, у них, конечно, был шок. У ребят. А так, ну, не знаю, я, опять же, не военный человек. Я считаю, что война с Грузией – это абсолютная политическая импотенция из грузинской, с российской стороны. И у меня претензии в том числе и к нашим товарищам по Совету Европы. Этого нельзя было допустить. Это можно было предотвратить. Ничего там неизбежного не было. С грузинской войной у нас тоже большая проблема. Значит, война была в 2008 году, до сих пор у нас 2500 человек не могут получить свои удостоверения ветерана, потому что придумана такая идиотская система выдачи этих удостоверений, постановлением правительства, что люди, которые воевали, в том числе и по Чечне на самом деле, а по Таджикистану 91 год, 92 вообще трагедия, они должны, видите ли, предъявить выписки из приказов, что они, значит, направлялись на войну, и возвращались с войны. Мы же сначала воюем, приказов никаких нету, да? Значит, потом эти кто-то приказы изготовляет. И сейчас архив Южного военного округа в Ростове, они просто офонаревают от этих запросов. Причем делается через военкоматы, через какие-то специальные комиссии при командующих округами. Все люди бестолковые, чего надо запрашивать, не знают. Ну, вот мы... Каждый день мы получаем от ребят заявочку, военный билет, отправляем в округ Южный, в архив, и они нам потихонечку присылают, вернее, теперь уже ребятам присылают эти документы, чтобы мальчики могли получить свои удостоверения. Сейчас это 2000 рублей в месяц по региону. Это, в общем-то, ну, все равно государство должно платить, пускай платит.
Конечно. А как выглядит сейчас система социального обеспечения офицеров? Вот, упал ли уровень их недовольства своими условиями жизни, который сказывался, конечно, на качестве службы?
Покажите мне офицера, который доволен своим положением. Так было. И в группе советских войск Германии, которую я вспоминаю всегда, когда меня начинают спрашивать. Знаете, ну, зарплаты большие стали. Очень большие. У меня такое ощущение, что офицерские зарплаты скоро сравняются с прокурорскими, судейскими, вот военными. Все-таки приличные. Другое дело, что там с контролем, кому что назначают, не требуют ли от них откаты начальники. Понимаете, что меня огорчает вот в российских, советских, в российских офицерах? Они вот терпят, как дети в детском саду. Ну вот если у тебя кто-то отнимает деньги, если тебе не дают жилье, ну ты борись за себя, елки-палки. Ну что значит, я подчиняюсь? Тут ты не подчиняешься. Вот. Не знаю, я думаю, что тот состав офицерский, который сейчас есть, он как, вполне такой нормальный. Я говорю, садистов практически не осталось. Это очень хорошо. Нас это ужасно всегда беспокоило, потому что такие были жалобы на такие пытки, на такую жестокость просто невероятную. Сейчас этого практически нет.
А давайте вернемся к вашему положению как общественной организации. У вас были проблемы в прошлом году. Удалось ли их решить?
Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто нам помогает, потому что долг наш, конечно, был запредельный, 465 тысяч рублей за два года, пока мы не платили ни аренду, ни ЖКХ. Мы собрали треть, мы собрали 300 тысяч. Люди нам потихонечку присылают, там кто-то по 100 рублей, кто-то по 1000, там кто-то по 3000. Но я думаю, что с долгом мы потихонечку как бы расплатимся. Я очень рассчитываю, что мой призыв о помощи услышат те, кому мы когда-то помогали. Ведь с 89 года через нашу приемную прошли миллионы людей. Да? И если это люди живые, мы смогли помочь всем. И я, конечно, очень жду, что вот эти наши и мальчики бывшие, и их родители, и, может быть, теперь даже их жены, они все-таки откликнутся, потому что все равно 25 тысяч рублей в месяц нам надо платить за нашу комнатку. А работать в интернете мы не можем. Все равно люди должны приходить, и люди приходят, и призывники с родителями, и солдаты-бегунки. У нас в прошлом году были бегунок. Один 15 лет скрывался, один 7 лет скрывался, один 6 лет скрывался. А под конец года пошли по 3 года скрывающиеся. Вот сейчас у нас мальчик 3,5 года, он на нелегальном положении. С ним невозможно работать по интернету. Он хочет, чтобы его выслушали, надо рассказать, надо посмотреть, надо решить, что делать, надо поговорить с прокурором, надо поговорить со следователем, запросить бумаги. У нас колоссальный архив хранится в Московском архиве вот общественных организаций. С этим мы можем работать только в нашей комнате.
А пытались ли вас аттестовать как иностранных агентов?
Ну, это еще в 89 году наш первый поход, помню, к Дмитрию Тимофеевичу Язову, тогдашний начальник главного политуправления, не помню сейчас фамилию, сказал, ну что, вы же агенты империализма, вы же работаете на чужие разведки, поэтому как бы нам не привыкать. Но если серьезно говорить, естественно, что мы не подпадаем ни под этот закон второй антимагнитский, ни под тот первый, то самое, об иностранных агентах, потому что Союз комитетов солдатской материи России не занимается политической деятельностью в том смысле, в котором этот термин имеется в нашем законодательстве. Когда нам нужна была партия, мы попытались построить партию. Теперь наши коллеги сотрудничают с политическими партиями и новыми, и старыми, если это нужно, но это в личном качестве. Вот. Поэтому я думаю, что мы могли бы этого избежать, но дело в том, что никто не хочет давать нам гранты. Хотя есть и проекты, есть и очень важные направления работы, вот в том числе и помощь в судах, и тем, кто не получил свои удостоверения, и тем, кто получил инвалидность, и тем, кому нужно выбивать боевые по всем войнам, да, это требует судебного вмешательства. А мы не можем этого делать, потому что все равно тут обязательно нужны юристы. Юристы молодые есть, но им нужно хоть какую-то зарплату платить. Им нужно ездить по судам, по всем гарнизонам, и это без денег сделать невозможно. Просто. Это очень важная тема, но каждый раз мы упираемся в то, что невозможно, невозможно найти денег.
А что значит в личном качестве? Вы перестали сотрудничать с какими-то конкретными партиями?
Нет, ну почему? Я член Федерального политбюро Республиканской партии России.
РПР Парнас?
Да, РПР Парнас, да. У нас в регионах люди есть, которые входят в другие партии. Есть и в Компартии наши люди. Кто-то, вот, например, в Сибири, там в нескольких городах, наши коллеги, ну, в личном качестве, в Компартии. Кто-то на Дальнем Востоке даже там в Единую Россию вступил. Попробуй там типа не вступи, да? Но тоже только в личном качестве. А у организации наш самый старый девиз. Для нас нет ни национальности, ни возраста, ни партии, ничего. Да? Когда к нам приходят люди за помощью, мы никогда не спрашиваем их, там, какие у него политические взгляды. Нам важна ситуация, нам важно решить с людьми вместе, что можно сделать, и дальше это все делать, чтобы человеку помочь.
Вот за те годы, что вы работаете, как, по-вашему, изменился ли характер тех просьб, с которыми обращаются к вам призывники, и в какую сторону вот меняется ситуация?
Сейчас 80% всех жалоб, и тех, кто приходит до призыва, и тех, кто служит, это жалобы на здоровье. Это вот последствия того безумного призыва, который проходит. Людей пытаются признать годными, признают, отправляют войска, у них тут же начинаются заболевания. Ровно 80% жалоб – это на болезни. 10% все-таки это связано с какими-то, ну, все равно с какими-то вещами. Или там деньги вымогают, или побили, или там еще какой-то конфликт. Все это бывает. Вот у нас сейчас мальчик есть, у которого драка была с сержантом. Тот ударил ему в гортань, сломал вот, там челюсть, и парнишка потерял пока возможность говорить, да? Вот такие вещи бывают. Там госпиталь лечит, вроде бы уголовное дело возбудили, но это 10%. И еще 10% – это всякие другие истории. Это вот эти удостоверения ветеранов, это перевод ребят, солдат, тех, кто имеет жену и маленького ребенка, ближе к дому. Потому что военные комиссары субъекта федерации, сукины дети, даже не удосуживаются проследить, чтобы эти парни оставались в воинских частях рядом с домом. Хотя они имеют на это право. И у Сердюкова было даже отдельные были распоряжения дополнительно к приказу министра обороны 30-му. Да? Значит, вот начинается. Я сегодня заглянула в интернет, у меня, по крайней мере, 3 семьи такие. Детишки там несколько месяцев, мальчонку угнали куда-то к черту на рога, да, значит, надо переводить, а это все равно время. Ну вот у нас предыдущий начальник генштаба делал это виртуозно и быстро. Мы ему заявление, мы ему документы, через 2 недели распоряжение о переводе, и мальчик возвращался. Но это же никому не нужно. Ну вот такие вещи. Бывают какие-то семейные обстоятельства у солдат. Ну, такие вот разные, да, но все равно для этих людей это самое главное, это самое тяжелое. Вот тоже сегодня посмотрела, жалобу прислала девочка, родилась двойня, парня надо увольнять. Никто не хочет ей помочь. Ни военком, который акт должен составить быстро, сам прийти у девчонки, взять документы, быстренько утвердить и быстренько отправить. Ни командир части, которому говорил солдат, что у него родилась двойня. Увольняйте парня. Что вы делаете? Он не может быть в армии. Вот такие тоже вещи бывают.
Да, а вот нарушается ли закон об отсрочках?
Да там отсрочек-то не осталось совсем. И они какие-то такие запутанные и пошлые. Но сейчас нечего, только по здоровью пытаются призвать больных. А так инвалиды, родители не имеют права на уход со стороны сына. Значит, отправляют ребят, ну, кроме инвалидов первой группы, родителей, там оставляют. С детьми, с женами призывают. С учебой там тоже очень сложно, потому что колледж закончил, в институте отсрочки нету. Это была первая ласточка. Мы говорили, ребят, посмотрите, что они делают с молодежью. вот эти вот думцы, да, когда вы оставляете беспомощных инвалидов, когда вы оставляете беспомощных этих самых солдатских жен с детьми. Более того, вот это вот пошлое пособие, которое там 8 тысяч в месяц на ребенка, это ведь тоже молодая мама должна выколотить из этих придурков. Справка из военкомата, справка из воинской части, там чего-то куда-то надо идти. Это в Москве у нас райсобес, вот он. А в Красноярском крае он хрен знает где. И еще эти справки не приходят. Потому что мальчик призывается из одного города, а жена с ребенком зарегистрирована в другом.
Пожелаем вам успеха в вашей работе. Напомню, что ситуацию в российской армии мы обсудили с ответственным секретарем комитета солдатских матерей Валентиной Мельниковой. Она находилась в нашей студии. Огромное спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Михаил Касторов.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.